Хроники частного сыска. Андрей Куц. Книга. Ничего не надо, милочка. Я дама не юная, я давно взяла за правило носить с собой все, что может понадобиться. У меня все есть, если только это не какое-нибудь специфическое отравление, добавила Тамара Савельевна. Ну что вы, не беспокойтесь, ободрила ее Лариса. С нами никогда не случалось ничего подобного. Все, милочка, бывает в первый раз. Всегда бывает первый раз, грустно сказала Тамара Савельевна и, сложив руки на животе приятных размеров, побрела к себе в комнатку номерок, лечиться, отлеживаться. Может, вам молочка согреть или заварить бруснички, или еще что? Спросила Лариса. Ничего не надо, а то вы меня в конец уморите. В 11 часов вечера, когда в кольчуге стало заметно тише, из номера благовоспитанной пожилой дамы доносились неприятные звуки мучительной рвоты. Обеспокоенная Лариса колготилась над ней, стараясь способствовать облегчению ее страданий всем, чем можно. Она все чаще задумывалась о неприятном. Надо вызывать скорую помощь. Томас закончил дело, поручил припозднившихся клиентов Егору и забрался в постель, томясь от предчувствия чего-то плохого, шныряющего поблизости, но пока что не заглянувшего в окно. Полчаса назад он улегся с одной единственной мыслью – наконец отдаться во власть милостивому сну. А через 10 минут вбежала Лариса и сообщила, что постоялице совсем дурно. Он с неохотой покинул уже согретую постель, надел халат, нацепил на ноги тапочки и пошел оценивать уровень беды и прикидывать возможный урон, если про это прознается на эпидемстанции. «Выйдите вон!» – закричала Тамара Савельевна, стоя в дверях туалета, как только Томас вошел к ней в номер. «Вон, вон, я вам говорю!» Она поперхнулась, закашлялась, дернулась животом, вытянула шею, выпятив горло, сглотнула и со стоном опустилась на колени, склоняясь над унитазом. Томас вышел. «Никто больше на живот не жалуется?» – спросил он у жены. «Нет, это хорошо». Томас немного успокоился. «Будем надеяться, что она вытолкает из себя все ненужное и придет в норму». «Ладно, я тут лишний. Ты уж как-нибудь сама». «Я пойду, попробую уснуть». «Извини, я сегодня что-то очень устал. Не помощник я тут. Вон как она на меня кричит. Если станет хуже, зови. И скорую без меня не вызывай». «Скорая, дело серьезное. Прежде чем принимать такое ответственное и наверняка губительное для нашего небольшого бизнеса решение, надо все хорошенько взвесить». «Я понимаю, Томазушка». «Я все понимаю. Это хорошо». Томас вздохнул. «Мне с тобой повезло. Ты у меня смышленая и трудолюбивая. Прости, если что не так». Он притянул жену и поцеловал сперва в лоб, по-отечески, а потом в щеку, возле самых губ, и ушел, напившись воды с сахаром, солью и содой, проглотив 5 таблеток активированного угля и еще горсть всяких снадобий, которые оказались при Тамаре Савельевне. К первому часу ночи она легла в кровать под 3 байковых одеяла, 2 из которых она попросила дополнительно, потому что ей стало казаться, что в комнате очень холодно. Лариса тоже это приметила и с тревогой выглянула в окно. Никого и ничего не увидев, кроме легкой поземки, она отогнала ненужные мысли о непонятных странах жизни, которых только и недоставало ее воображению и сдерганным нервам для усугубления общей картины, чтобы довести ее до нервного срыва. Поставив у кровати больное пластмассовое ведерко с крышкой, дабы предотвратить неприятные последствия от внезапно подступивших среди ночи позывов к рвоте, убедившись, что ничего не требуется, Лариса, наконец-то, очутилась под боком спящего мужа. Чвакашвили спали крепко. Егор заглянул к ним в 2 часа ночи и не осмелился потревожить их из-за пожилой дамы, которая снова начала стонать. Он вернулся к ее двери, прислушался, постоял, размышляя, что бы предпринять. Пока он слушал, как у нее начинается очередной приступ рвоты, думал о том, что все-таки надо разбудить хозяев. Затем спускался и вторично заглядывал к Чвакашвили, колебался в их комнате, снова не отваживаясь потревожить их сон, и снова поднимался, чтобы прислушаться к тому, что теперь происходит за дверью постоялицы. У той в комнате все стихло, женщина вроде как успокоилась. Все это заняло каких-то 15 минут, потому Егор решил, что переживать не стоит. Но если у нее будет еще один приступ, тогда он сразу же, обязательно и непременно, разбудит Чету Чвакашвили. Егор вернулся на стул за стойкой бара и уперся взглядом в экран телевизора. Ему было холодно как никогда раньше в кольчуге, и от этого страшно от мысли, что где-то рядом бродит пропавший человек. А может, их целая свора, все пропавшие разом, скопом собрались на какую-то свою, одним им ведомую сходку. А может быть, мертвые? Бррррры. Егор поежился и разжег в камельке огонь позадарнее, поярче. Пускай потрескивает да поигрывает, все оно как-то веселее. Это тебе не калач с батоном. Он хмыкнул и улыбнулся, вспомнив, как одолел их, как они падали в слякоть, в грязь под крыльцом его дома. Мы еще вернемся, пообещали они. Что ж, милости просим. Но лучше, не надо, ребята. Ни к чему это. Вздор все это. Вздор. Егор опустил голову. Егор уснул. Никогда раньше с ним не случалось такого на рабочем месте. Ноги, руки, нос и уши у Егора окончательно закоченели. Он ощущал это во сне, но никак не мог проснуться. Он продолжал спать. Первой пробудилась Лариса. Было 6 часов утра. Она тихо выбралась из-под одеяла, накинула халат и пошла посмотреть, как себя чувствует больная. Егор спал. Она не стала его будить. Дверь в номер Тамары Савельевны была затворена, но не заперта. В комнате было темно, за окном все еще висели сумерки. В щель при открытой двери завыл холодный ветер. Лариса закрыла дверь и на цыпочках спустилась вниз. Клиентов не было, а из постояльцев еще никто не встал и никто из них не просил будить себя раньше 8 часов утра. Поэтому Лариса опять забралась под одеяло, чтобы подремать. В 7 часов проснулся Томас и посмотрел на спящую жену. Он не вставал, а лежал, нежась, отгоняя назойливую дремоту. Зевал. Но в половине восьмого он обязательно поднимется, так как надо будет провожать накрытым столом первых отъезжающих постояльцев, которых должен разбудить Егор в 8 утра. Томас знал, что утренних посетителей нет или их очень мало, потому что в противном случае, Егор уже стучался бы к ним в дверь, но не раньше 6 часов утра. Это разрешенное для побудки хозяев время. Но Егор и слыхом не слыхивал и видеть не видывал каких-то там клиентов. Он все так же спал на своем служебном месте. Правда? Раз Егор все еще спит, значит, клиентов так-так и нет. Иначе бы они его разбудили. Около полудня, когда разъехались все постояльцы, кроме 4 ребят-экстремалов, одного невзрачного типа в длинном демисезонном пальто, а в ресторанном зале было всего 3 новых клиента, звонко стукающих вилками по тарелкам, Томас спросил жену, в праздности сидящую перед телевизором. «Олег нам пока не нужен. Обойдемся. Я велел ему приходить к 3 часам. Пускай отдохнет. Пускай. Если что-то стрясется, защитник с него все одно никакой. Да и Егор спит наверху. Так что, я что-то как-то упустил. В каком часу съехала хворая дама? Она еще не спускалась», — спокойно сказала Лариса. И вдруг Лариса чего-то испугалась. Томас смотрел на нее непонимающе. «Как так?» Лариса в ответ пучила глаза. «Ты чего?» — спросил он жену. Мелькнула одна мысль. «Шальная бестия». «Какая?» «Неважно», — отмахнулась жена, напуская на себя беспечность. «Так как же с той дамой? Она что же, все так и спит? Недолго? Или она всю ночь маялась? Тебе не кажется, что ее надо проверить?» «Наверное. Утром я заглядывала. Все было нормально. Она спала. Только зачем-то открыла окно. В комнате было ужасно холодно. Но, может, ей так легче, пока никого нет. Пойдем-ка, навестим ее. Если она оклемалась, Накормим чем-нибудь полегче, да и отправим в освояси. Пускай продолжает свой путь или отправляется в больницу. Да-да. Пойдем. Пойдем скорее. Почему? Меня не отпускает шальная мысль. Я беспокоюсь. Тамазу показалось, что мысль жены настолько взбунтовалась, так она заметалась у нее в голове, что выскочила из нее, стукнулась о стену и угодила в него. У Тамаза отвисла челюсть. Он посерел. Жена увидала это и поняла, что муж подумал о том же, что с минуту назад стало терзать ее. Чвакашвили поспешили наверх. Они боязливо открыли дверь. На свободу рванулся холод, отдав их запахом осени, который смешался с кислотным духом. В ноги ударились десятки сухих листьев. Сердца у Ларисы и Тамаза застыли, будто замерзнув, а члены затряслись мелкой дрожью. Давление в комнате выровнялось, и Чвакашвили ступили за порожек. В свете пасмурного дня им открылась ужасная картина. Пол комнаты был заляпан лужицами рвоты с отпечатками ступней. На кровати в изодранной ночной рубашке, практически оголившей тело, лежала некогда полная, дородная женщина, теперь же походящая на мумию. Настолько она усохла. Голова была вывернута в сторону. Лицо, маска из кожи, неловко наброшенный на череп. Пальцы рук скрючены. Они застыли возле расцарапанной груди, словно, разодрав одежду, женщина старалась добраться до легких, которым почему-то стало не хватать воздуха. Тамара Савельевна была мертва. «Ай!» – вскрикнула Лариса и попятилась к стене, вжалась в нее и закрыла рот кулаком. Оглушенный Томас не стал пробираться среди луж рвоты, почтя за лучшие, до приезда милиции, оставить все так, как есть. Он обнял жену, вытащил ее из комнаты и запер дверь на ключ. Подходя к лестнице, они столкнулись с невзрачным мужчиной в длинном демисезонном пальто. Он стоял, смотрел и молчал. Чвакашвили спустились по лестнице, не чуя под собой ног. За стойкой бара откуда-то взялся Егор. Он уплетал за обе щеки цыпленка. «Вызывай полицию и скорую», — сказал Томас Егору, обнимая за плечи Ларису, сотрясаемую беззвучными рыданиями. «У нас труп», — добавил он и увел жену через кухню в их жилую комнату. Егор не поверил. Он подумал, что с просонок ослышался. «Лёша, Кирилл, Сёма и Рита сидели за уже ставшим привычным для них столиком. Они слышали сказанное хозяином заведения и побледнели. Взглянув на них, Егор увидел, насколько они ошарашены, и понял, что он все правильно расслышал. Егор бросился к телефону. На верхней площадке стоял мужчина в длинном демисезонном пальто и смотрел на всех печальным взглядом.